эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Соединенные Штаты опасаются, что Михаил Саакашвили захочет стать премьер-министром Грузии. В 2014 году войска союзников, в том числе и грузинский контингент, планируют покинуть Афганистан. Таможенный комитет самопровозглашенной Республики Абхазия рассказал о планах по обустройству таможенных пунктов в Гальском районе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен надеется, что силы безопасности Афганистана возьмут ситуацию под свой полный контроль к середине 2013 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был атакован в четверг группой палестинцев во время визита в сектор Газа. Пакистан готов оказать все возможное содействие для организации и проведения мирных переговоров с талибами. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен надеется, что силы безопасности Афганистана возьмут ситуацию под свой полный контроль к середине 2013 года.
Мы надеемся, что последние провинции будут переданы под контроль афганских сил безопасности к середине 2013 года. С этого времени афганские силы будут отвечать за безопасность по всей стране. И с этого же времени роль наших войск будет постепенно меняться от боевой к поддерживающей. В этом нет ничего нового.
Сказал генсек НАТО, выступая в четверг во время встречи министров обороны стран Североатлантического союза в Брюсселе. Фог Расмуссен отверг предположение о том, что НАТО планирует завершить свою боевую миссию раньше 2014 года. Ранее глава оборонного ведомства США Леон Панетта заявил, что американские и другие иностранные войска в Афганистане надеются завершить свою боевую миссию к середине будущего года. На днях президент Франции Николя Саркози заявил афганскому лидеру Хамиду Карзаю, что французские войска уйдут из Афганистана в 2013 году, за год до завершения военной миссии НАТО. При этом и США, и Франция пообещали оставить в стране военных инструкторов до конца 2014 года. Афганские власти заявляют, что национальные силы безопасности могут оказаться не готовыми к преждевременному уходу иностранных войск. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун был атакован в четверг группой палестинцев во время визита в сектор Газа, передает Элла Котлер.
Кортеж генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, совершающего турне по Ближнему Востоку, забросали камнями, обувью и песком, едва он оказался на территории сектора Газа. Важно отметить, что метание обуви является у мусульман выражением крайнего презрения. Жители Газа выразили тем самым протест против показавшейся им произраильской позиции главы ООН, встретившегося днем ранее с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. В Газе Пан Ги Мун планировал встретиться с лидерами Хамаса, контролирующими эту палестинскую территорию. Как сообщают источники в Газе, протестную акцию во время визита Пан Ги Муна организовали родственники боевиков, отбывающих свой срок в израильских тюрьмах. В ней участвовали около 50 человек. При нападении на кортеж никто не пострадал, машинам был нанесен незначительный ущерб. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Пакистан готов оказать все возможное содействие для организации и проведения мирных переговоров с талибами, заявила министр иностранных дел страны Хинара Банихар. При этом она подчеркнула, что прежде Исламабад должен получить от афганского народа четкий сигнал к действию. Заявление пакистанского министра последовало за ее встречей в среду в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, в ходе которой говорилось о укреплении доверия между странами.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил, что в странах Европы наблюдается рост расизма и ксенофобии. В обращении Хаммерберга к базирующемуся в Вене постоянному совету Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что в ряде стран это происходит в условиях введения жестких мер экономии бюджета, во многом ущемляющих социальные права и подвергающих еще большему риску наиболее уязвимые категории населения. Хаммерберг подчеркивает необходимость обращать больше внимания на нарушения прав человека, связанные с усилением борьбы с терроризмом, а также пролить больше света на еще не раскрытые военные преступления на территории бывшей Югославии. Известный правозащитник обратил особое внимание на правозащитные аспекты затянувшихся конфликтов в Европе. В Италии в рамках расследования обстоятельств крушения круизного лайнера «Коста Конкордия» в качестве свидетеля была допрошена уроженка Молдавии Доминика Чимартан, передает Всеволод Гнетий.
Территориальное управление корпуса карабинеров в городе Гроссето провело допрос Доминики Чимартан, находившейся на капитанском мостике вместе с капитаном Франческо Скеттино 13 января, в момент крушения круизного лайнера «Коста Конкордия». Допрос длился 6,5 часов и проходил в присутствии переводчика. По информации, поступившей из итальянской прокуратуры, Чимартан ответила на все заданные ей вопросы, и следователи остались довольны результатами. Это первый допрос свидетеля, не являющегося членом экипажа, хотя Чимартан и заявила, что была близко знакома со многими членами экипажа и, в частности, с капитаном Франческо Скеттино, и именно вследствие этого обстоятельства была допущена на капитанский мостик, куда доступ посторонним строго запрещен. В ходе допроса Доминика Чимартан подтвердила также, что находилась на борту лайнера без регистрации, и у нее не было отведенной каюты. Относительно поведения капитана в момент трагедии, Доминика Чимартан вновь заявила, что Франческо Скеттино вел себя геройски, сделав все возможное для спасения тысяч жизней. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Китай сегодня призвала власти этой страны оказать давление на Иран в вопросе о его ядерной программе. Меркель сделала это заявление, выступая в Академии общественных наук КНР в Пекине. Запланированы встречи канцлера с председателем КНР Ху Цзиньтао, главой правительства Вэнь Цзябяо и другими китайскими руководителями. Перед началом визита Меркель заявила, что эта поездка даст ей возможность разъяснить Китаю, одному из главных торговых партнеров ЕС, как европейские страны намерены бороться с нынешним долговым кризисом. Ожидается, что на переговорах в Пекине Ангела Меркель затронет и вопрос о соблюдении прав человека в Китае.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Соединенные Штаты опасаются, что Михаил Саакашвили по окончании своего президентского срока захочет воспользоваться имеющейся у него законной возможностью стать премьер-министром. Об этом сказано в докладе американских спецслужб, который на днях был представлен в Сенат США. Подобное заявление только подкрепило предположение грузинской оппозиции о том, что в ходе все еще продолжающегося визита Михаила Саакашвили в США Вашингтон не попросит, а потребует от него не следовать модели Путина. Тему продолжит Олеся Вартанян.
В последних двух ежегодных докладах американских спецслужб в разделе, касающемся Грузии, говорится, что Михаил Саакашвили по окончании своего президентского срока может стать премьер-министром. Но в отличие от предыдущего доклада, в этот раз подобный сценарий в документе представлен как потенциальный риск для всего региона. В докладе говорится, что в 2013 году в силу войдет новая конституция Грузии.
Некоторые ожидают, что президент Саакашвили может попытаться остаться во власти, став премьер-министром. Это способно серьезно повлиять на перспективы ослабления напряжения.
Сказано в докладе. Больше эта тема в 30-страничном документе не упоминается. Акцентировать внимание на этом аспекте не стал и автор доклада, директор национальной разведки Джеймс Клеппер во время слушания в Сенате. Но короткой фразы в скупом на детали документе оказалось достаточно, чтобы дать грузинским экспертам и оппозиции дополнительный повод утверждать. Американские власти готовы способствовать отстранению Саакашвили от руководства страной. Последние несколько дней эта тема стала чуть ли не самой обсуждаемой в Тбилиси. Поводом послужил прозвучавший в Белом доме три дня назад призыв Барака Обамы после встречи с Михаилом Саакашвили провести в стране честные выборы.
Мы ценим ту модель демократии и прозрачности, которую грузинские власти внедрили не только в своей стране, но и во всем регионе. Если такое развитие продолжится в следующие несколько лет, мы думаем, многие страны скажут себе, если Грузия смогла была, то и мы в состоянии это сделать.
Сказал Обама, если Саакашвили станет премьер-министром, грузинская модель перестанет быть примером для подражания на постсоветском пространстве, считает директор Центра стратегических исследований Ираклий Минагаришвили.
Ну, по всей видимости, речь идет о том, насколько в дальнейшем будущем стабильность Грузии, одной из важных стран региона, будет основана на балансе демократических институтов. В отсутствии этого баланса, наверное, они и видят тот риск, о котором говорят.
Считает Минагаришвили. Все эти дни планами Саакашвили активно интересуются американские журналисты. На все вопросы, собирается ли он последовать модели Путина, грузинский лидер отвечает, что не намерен заведомо превращаться в хромую утку. Ведь до окончания его президентских полномочий еще полно времени. Целых полтора года. У лидера христианских демократов Ливана Вепхвадзе то обстоятельство, что Саакашвили не желает раскрывать свои карты, не вызывает никакого удивления.
Если он сегодня скажет, что я хочу остаться премьер-министром, у него будет проблема с теми людьми, которые являются даже его лоббистами в Вашингтоне или в Брюсселе. Да? Если он сегодня скажет, что для Запада он вот четко скажет, что я не остаюсь, то у него будут внутренние проблемы. Внутренние я имею в виду не в Грузии, а еще глубже, то есть в его составе, в его команде, в его партии.
Говорит Вепхвадзе. По мнению оппозиционного депутата, чтобы избежать раскола в правящей верхушке, Саакашвили будет тянуть заявлением о своих планах так долго, как это только будет возможно. А по закону тянуть он может вплоть до самых президентских выборов в следующем году. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем тему визита Михаила Саакашвили в США, и у нас на прямой связи из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, визит Михаила Саакашвили в США прошел на фоне ряда публикаций в ведущих американских печатных изданиях материалов грузинской оппозиции. Кроме того, на днях журнал Foreign Policy опубликовал информацию о том, какие средства получили американские лоббистские организации от миллиардера Бедзина Иванишвили. Вообще, вы сталкивались с такой ситуацией, когда оппозиция какой-либо страны нанимала лоббистов в США, чтобы отстаивать там свои, ну, по сути, внутриполитические интересы?
Ну, знаете, лоббизм – вещь вообще достаточно распространенная в Соединенных Штатах. Хотелось бы два пункта обозначить перед тем, как мы более детально будем обсуждать эту тему. Первый – на всякий лоббизм есть другой лоббизм, который твои лоббистские усилия нейтрализует. И второй момент – любая лоббистская деятельность обязательно приносит очень быстрый и скорый эффект. Что касается организаций, которые занимались бы лоббизмом для внутриполитических целей, ну, пожалуй, здесь можно было бы вспомнить про опыт армянских лоббистов. Был до распада Советского Союза так называемый традиционный лоббизм, в основном связанный с партией Дашнак-Цусюн. И после того, как появилась независимая Армения, Левон Трапетросян, первый президент Армении, тоже прилагал определенные усилия для создания так называемого своего лоббизма, который не был бы связан исключительно с диаспорой и ее целями.
Сергей, ну вообще отношения между странами – это такая высокая политика, геополитика. Очевидно, что она зависит от очень большого количества факторов. Насколько вообще эффективным в таких условиях может быть использование лоббистских ресурсов? Можно ли, если проще говоря, деньгами изменить американскую политику в отношении Грузии?
Вы знаете, крайне сложно, потому что действительно вы правы, это высокая политика. Но мы можем посмотреть на другие лоббистские опыты. Собственно, этот лоббизм ведь не первый, не что-то такое уникальное. Возьмите примеры довольно сильного ирландского лоббизма. Ведь он не изменил отношения Великобритании и Соединенных Штатов. Хотя определенная напряженность, допустим, в начале 80-х годов была. Можем вспомнить примеры того же армянского лоббизма или турецкого лоббизма. Все равно какую-то решающую, так сказать, победу ни турецкой, ни армянской стране в споре о геноциде и тот и другой лоббизм не принес. Ну и так далее. Тот же грузинский лоббизм, например. Сколько бы ни старались грузинские лоббисты такого просаакашвилевского толка, все равно ведь окончательно порушить отношения между Россией и США не удалось.
Спасибо, Сергей. Напоминаю, у нас на прямой связи из Вашингтона был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Сегодня в рамках министериала НАТО и стран-партнеров Альянса в Брюсселе обсуждается участие грузинского военного контингента в афганской операции. В 2014 году войска союзников планируют покинуть Афганистан. Эту информацию вчера подтвердил глава оборонного ведомства США Леон Панетта. Вернется домой и грузинский контингент, решение об увеличении которого в конце прошлого года принял Михаил Саакашвили. О том, какую пользу извлекла Грузия из своего участия в афганской компании и на что она может рассчитывать в оставшиеся два года, расскажет Тэмур Кигурадзе.
Афганцы сами смогут обеспечивать безопасность своей страны, по крайней мере, к 2014 году. Беседуя с корреспондентом Рейтер, 1 февраля глава Пентагона Леон Панетта подтвердил слова Обамы о начале полномасштабного вывода войск из Афганистана. Союзные США силы уже находятся в процессе сокращения контингента – Германия, Франция и некоторые другие государства. Еще один союзник США, Грузия, напротив, усиливает свое присутствие в регионе. В конце прошлого года указом Михаила Саакашвили в Афганистан было решено отправить дополнительно 749 человек. Таким образом, общая численность грузинского контингента составит 1700 военнослужащих. Грузинские солдаты и офицеры должны гордиться своим участием в операции союзников. Такое заявление сделал командующий международными силами безопасности в Афганистане генерал Джон Аллен, выступая перед грузинскими военными 30 января.
Через много лет вы будете вспоминать с гордостью о том, что вы были частью всего этого. В скором времени именно афганская армия и афганская полиция будет обеспечивать свою безопасность. Афганистан никогда не забудет того, что сделала Грузия.
Впрочем, очевидно, не только Афганистан. О важности вклада Грузии в операцию говорили и президент Обама, и госсекретарь Хиллари Клинтон. Особо отметил заслуги грузинского контингента и генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен во время своего визита в Тбилиси в ноябре прошлого года. Правда, тогда же он заявил, что членство Грузии в Альянсе не обусловлено напрямую участием в афганской миссии. Что же получает Тбилиси от участия в операции? Грузинская армия получает в Афганистане уникальный опыт. Такое заявление сделало Министерство обороны страны сразу же после объявления об увеличении грузинского контингента. Возможный вывод войск в министерстве не обсуждают. По словам министра обороны, контингент останется в Афганистане столько, сколько будет необходимо. Грузинские военнослужащие проходят службу на юге Афганистана в провинции Гильмен, по праву считающейся самой опасной в стране. За время участия в кампании Грузия потеряла убитыми 12 военных, десятки получили ранения. Грузинский военный аналитик Ираклий Саакашвили уверен, страна платит слишком высокую цену.
Наше государство в первую очередь должно определить свои приоритеты. Я лично не думаю, что такое участие в миссии, отправка такого большого контингента пойдет на пользу стране. Этим ослабляется наша обороноспособность. Не учитывается и мнение общества. Оно поддерживает участие в афганской операции, но не в таких объемах.
Аналитик считает, власти обязаны обеспечить прозрачность в этом вопросе. Общественность должна понимать, каковы перспективы интеграции Грузии в НАТО и зависят ли они от участия страны в афганской операции. Выступая перед грузинскими журналистами 1 февраля, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии Георгий Барамидзе заявил, что отношения между США и Грузией в военной сфере должны перейти на новый уровень. Помимо сотрудничества в Афганистане, Вашингтон обсуждает с Тбилиси вопросы, связанные с повышением обороноспособности Грузии. Как именно будет развиваться это сотрудничество, Барамидзе не уточнил. Не стал вдаваться в детали и Михаил Саакашвили после встречи со своим американским коллегой 30 января. Ну а тем временем вопросы грузинского участия в афганской миссии обсуждаются сегодня в Брюсселе, все с тем же Леоном Панетта. После увеличения контингента Грузия стала самым крупным участником афганской кампании среди стран, не членов НАТО. Тэмур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в таможенном комитете самопровозглашенной Республики Абхазия прошло заседание коллегии ведомства, на котором были подведены итоги прошедшего года. Помимо констатации успехов, таможенники наметили и ряд проблемных мест, а также план работы на 2012 год. Из Сухуми передает Рустам Зантария.
Доклад по итогам работы за 2011 год, который представил собравшимся первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Зураб Ашуба, пестрел различного рода цифрами. Так, за отчетный период силами сотрудников таможенного комитета республиканский бюджет пополнился на 546 миллионов 800 тысяч рублей, что более чем на 12 миллионов больше показателей прошлого года. Объемы экспорта абхазского угля, по словам Ашуба, снизились вдвое, а вот экспорт рыбы, наоборот, вырос. При этом основными странами, куда идут наши товары, по-прежнему остаются Россия и Турция. На их долю приходится 98% общего экспорта. Импорт же вырос на 13 с лишним миллиардов рублей, по словам докладчика, во многом благодаря табачной продукции. Обратил внимание Зураб Ашуба и на проблемы, в первую очередь контрабанду из Грузии.
Ситуация в Гальском районе по-прежнему остается сложной. Продолжается поток контрабанды товаров с территории Грузии. На территории Республики Абхазии, в частности продовольственных, промышленных групп товаров. По приблизительным подсчетам, конфискованного товара, ввезенного с нарушением таможенных правил из Грузии, было уничтожено на сумму около 1,5 миллиона рублей. Считаем необходимо усилить контроль со стороны сотрудников таможенного управления ГАО.
Решить проблему контрабанды на восточной границе таможенный комитет планирует за счет усиления таможенного управления города Гал. По словам председателя ГТК Саида Таркил, до сих пор сотрудники гальского управления выполняли в основном функции пограничников, но политические реалии, в частности вхождение России в ВТО и происходящие на грузино-абхазской границе процессы, диктуют необходимость усиления постов с абхазской стороны.
Подразумевается, что будут открыты таможенные посты, в частности за Ингуром. На сопредельной стороне. Стороны Грузии вынуждены будут открыть таможенный пост. По соглашению, судя вот так, мы видим. Могу сказать, что это очень хорошо. Это как минимум у нас экономический суверенитет. И речь о чем? Не обязательно таможня стоит там, где торгуют. Таможня должна находиться там, где есть межгосударственная граница. С этого надо начинать. Но если я еще раз говорю, пойдут через нас потоки транзитные, то мы должны оформлять эти товары, обслуживать. Это со всех сторон будет выгодно для нашей экономики.
Как подчеркнул в докладе первый заместитель председателя Зураб Ашуба, несмотря на то, что вскоре по реке Псоу будет задействован новый автомобильный мост, есть проблемы и здесь. Цитрусовый сезон 2011 года оказался одним из самых низких по своим показателям за последние 15 лет. По убеждению таможенников, эту проблему можно решить лишь при помощи альтернативных вариантов транспортного сообщения между Абхазией и Россией. Таковыми, по словам руководителя таможенного комитета Саида Таркил, могут стать паромное и железнодорожное сообщение.
Ну, год быстро пройдет, опять у нас будут проблемы. Причем это проблемы-то не сезонные. Проблемы возникают у тех, кто сюда поставляет товары. Тоже очень дорого. Вот мы очень надеемся, что все-таки в этом году будет налажено либо паромное сообщение, и железную дорогу, и автотранспорт. Вот только в этом выход.
Как отметил Саид Таркил, перед таможенным комитетом Абхазии в новом году стоит масса задач, и расслабляться не время. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявляет об окончании процесса восстановления разрушенного жилья к началу лета. Однако местные жители, у которых было разрушено жилье в 2008 году, утверждают, что на деле процесс восстановления еще далек от завершения. Кроме того, многие отказываются от строительства жилья по установленным правительством нормативам. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Сразу после войны 2008 года Российско-Осетинской межведомственной комиссии во главе заместителя министра регионального развития России по новым было принято решение отстраивать частные домовладения площадью 120 квадратных метров. Два года назад на республиканском уровне было принято решение о сокращении площади восстанавливаемых домов до 85 квадратов. Председатель комитета бездомных Южной Осетии Инара Габараева считает, что таким образом власти обманули и простых людей, и федеральный центр, а сэкономленные таким образом средства были истрачены не по назначению, говорит Инара Габараева.
Была искусственно сокращена эта квадратура председателем госкомитета Габисовым, и экс-президент какой-то подписал 21 сентября приказ задним числом, когда уже в июне месяце начали стройки 80 квадратных метров, а 21 сентября был подписан этот указ.
Инара Габараева отказалась от восстановления ее разрушенного дома по новым урезанным нормам. Она говорит, что не знает точного количества семей, не согласных, как и она, с новыми проектами, но убеждена, что таких много. Точное количество, наверное, должен знать Вадим Бровцев, который лично обходил семьи погорельцев. Но количество несогласных нигде не озвучивается. По мнению депутата Юго-Остинского парламента Вадима Цхавребова, скандала вокруг восстановления домов можно было бы избежать, если бы людям дали возможность взять российскую помощь деньгами и самостоятельно построить себе жилье. Но, увы, власти отказали, со ссылкой на некие межведомственные соглашения. Причины, по которым людям не дали деньги на руки, лежат на поверхности. По материалам расследования Юго-Остинской генпрокуратуры, из 2 миллионов 700 тысяч, выделенных на строительство одного дома, 700 тысяч было списано на эксплуатацию башенных кранов, которых в республике никогда не было. И все же, по мнению Вадима Цхавребова, в большинстве случаев претензии людей – это следствие патернализма, развившегося в республике в послевоенные годы. Говорит Вадим Цхавребов.
У некоторых было даже дома по 40 квадратов до того, как их разрушили, и сразу хотят 125 квадратов. Извините, тут я тоже не согласен. Извини меня, некоторые дома на двух хозяев. Им сейчас каждому отдельно строят по 85 квадратов, и они этим недовольны. Я считаю, что это излишний каприз и претензии некоторых людей. Может, и кто-то незаслуженно там обделен, я не исключаю это, но в большинстве случаев я считаю, что та программа, которая сегодня делает правительство, правильная, и лично у меня к этой программе, кроме как темпов строительства, нету претензий.
Инара Габараева говорит о том, что учли не всех погорельцев. По данным правительства, их 429, по подсчетам комитета бездомных, около 700. И кроме того, далеко не все дома, которые числятся восстановленными, таковыми являются. Жительница Схинвала Инга Арсоева – мать двоих малолетних детей. Ее дом по адресу улица Ленина, 19А, также считается полностью восстановленным.
Потолка нет у нас вообще. К нам снег идет, все, вот окна в целлофанах. А вот этот русский парень, который к нам приходил, он, наверное, в комиссии был или там, не знаю где, и посмотрел, что у нас в бумагах написано, что у вас как бы капитальный ремонт, а у вас кроме крыши ничего здесь не сделано, и два окошка, которые фасадные, на улицу которые...
Это была Инга Арсоева, жительница Схинвала. На днях правительство отрапортовало, что процесс восстановления разрушенного жилья будет завершен уже к концу апреля. Спешка вполне понятна. На носу выборы президента. Москва требует, чтобы они прошли на позитивном фоне и шлет деньги на завершение строительства. А люди боятся, что после официального завершения строительства их жалобы больше не будут рассматривать. И их, как всегда, обманут. И это тоже фон, на котором пройдут выборы президента. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в завершении первого получаса нашей программы рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, по вторникам у нас обзор осетинской прессы, по средам грузинской, ну а сегодня четверг, и у нас обзор абхазской прессы, который подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Тема повышения цен на международные звонки сотовых операторов – одна из самых обсуждаемых в абхазской прессе. Журналист Ахрас Мыр в статье «Плата за молчание», опубликованной в «Нужной газете», отмечает, что власти вынуждают компании мобильной связи повысить цены для того, чтобы спасти государственную телефонную службу. Автор поясняет, что налогоплательщикам предстоит заплатить за то, что и так содержится за их счет. По его мнению, все, что в Абхазии имеет приставку «государственный», так или иначе содержится налогоплательщиками. Кроме того, по его словам, вынуждая сотовые компании повысить тарифы за международные разговоры, власти тем самым вмешиваются в дела частных фирм. А это, как утверждает автор, является нарушением закона в Абхазии. Речь идет о нарушении принципа экономической свободы, который охраняется законодательством страны, утверждает он. ГТС автор называет динозавром советской эпохи, а на вопрос, как его спасти, предлагает продать его тем же сотовым компаниям, которые, по его мнению, смогут неплохо им распорядиться, вместо того, чтобы насильно выбивать деньги у населения. На обеспокоенность жителей республики по поводу повышения цен на международные переговоры отреагировала Общественная палата. В заявлении палаты, текст которого размещен на ленте новостей агентства «Снапресс», отмечается, что аргументы, приведенные представителями исполнительной власти в поддержку повышения тарифов, не кажутся достаточно обоснованными. Общественная палата считает, что этим решением наносится серьезный ущерб интересам граждан Абхазии. Заявление выражается надеждой на то, что руководство страны найдет другие способы поддержки государственной телефонной связи и не будет осуществлять это за счет населения.
Обзор абхазской прессы подготовил Зураб Аргун.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина седьмого. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Лидер оппозиционной партии народа Куба Давиташвили, входящий в политическую команду грузинского миллиардера Бидзина Иванишвили, не исключает расширение коалиции за счет объединения с другими политическими силами. Как заявил Давиташвили журналистам, на данном этапе в закрытом режиме ведутся консультации с оппозиционным национальным форумом. Оппозиционная партия «Свободная Грузия», лидером которой является Каха Кукава, не собирается присоединяться к будущей коалиции грузинского миллиардера Бидзина Иванишвили, заявил генеральный секретарь партии Александр Шаламберидзе на пресс-конференции в четверг, 2 февраля. При этом он отметил, что партия выступает за объединение оппозиции перед парламентскими выборами, которые запланированы в октябре 2012 года. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Вадим Бровцев подписал указ о назначении заместителя руководителя администрации президента. Согласно указу, эту должность занял Виталий Денисов. Еще одним указом от исполнения своих обязанностей освобожден Геннадий Дзюба, занимавший эту должность 16 мая 2010 года. Коллегия Государственного таможенного комитета самопровозглашенной Республики Абхазия подвела итоги работы за 2011 год. По их данным, сумма товарооборота от внешнеэкономической деятельности в 2011 году составила 15 миллиардов 641 миллион рублей. Доля экспорта из Абхазии в Российскую Федерацию за 2011 год составила 71%, в Турцию – 27%. Импортировано в Абхазию товаров на 13,7 миллиарда рублей. Рост импорта в 2011 году составил 132%. Вопросы взаимодействия организаций, задействованных в ремонтно-строительных работах подземных коммуникаций, обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба по благоустройству столицы под председательством Вадима Габараева. Вадим Габараев призвал представителей подрядных организаций согласовать свои действия с эксплуатирующими организациями. Директору ГПУ «Водоканал» Сослану Соскиеву было поручено разобраться с ситуацией на тех улицах, где имеются утечки в водоканализационных сетях, и представить в ближайшее время проектное решение по тем улицам, где ведутся восстановительно-ремонтные работы подземных коммуникаций. В горах на административной границе Чечни и Дагестана блокирована группа боевиков. Как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, экстремисты отказались сложить оружие и сдаться. Полицейские и военнослужащие внутренних войск пытаются их нейтрализовать. Спецоперация проводится совместно чеченскими и дагестанскими правоохранительными органами. Ранее глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что возле одного из сел Казбековского района, граничащего с Чечней, произошел бой с экстремистами. Данных о возможных убитых и раненых нет.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Батуми не утихают страсти по поводу соглашения между Тбилиси и Анкарой, согласно которому в аджарской столице начнется строительство новой мечети, а в Турции восстановление находящихся на ее территории исторических грузинских христианских памятников. По поводу планируемого строительства новой мечети сегодня заявление сделал и муфтий Батуми Джемал Паксадзе. Тему продолжим. Продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В Батуми на углу улиц Чкалова и Кутаиси по пятницам особенно многолюдно. Там расположена центральная мечеть Ортаджаме, которая давно стала тесной для своих прихожан. Если бы вы видели, как 500-700 человек, пришедших на пятничный молебень, стоят на улице и молятся в любую погоду, конечно, иметь новую мечеть – давняя мечта грузинских мусульман, говорит главный муфтий мусульман Грузии Джемал Паксадзе. Тем не менее, весть о том, что турецкая сторона в скором времени начнет строительство в Батуми новой мечети, муфтий Джемал Паксадзе встретил с настороженностью. Его волнует, учтены ли в договоре интересы грузинских мусульман. Муфти поясняет, глядя на батумскую центральную мечеть, вы сразу поймете, что ее возводили предки мусульман-грузин, искренне любящих свою страну. Здание построено в стиле грузинской архитектуры, стены украшены традиционными орнаментом, включающим виноградную лозу, а главное, богослужение идет на грузинском языке.
Мы очень хотим, чтобы такой же была и новая мечеть, чтобы там, как в других своих мечетях, мы молились на родном грузинском языке, чтобы там проповедовали грузинские наставники, которые подчинялись бы управлению мусульман Грузии.
Делится своими пожеланиями главный муфтий Батуми. Но пока никому не известно даже то, на каком месте будет построен молельный дом мусульман. Скудные детали договора между министерствами культуры Грузии и Турции стали известны от министра культуры Никола Зарурова.
Это последний шанс спасти Ошки и Ишхани от полного уничтожения. Взамен Турция просит позволить ей на ее же средства построить новую мечеть вместо уничтоженной в Батуми мечети Азизии. Она просит также включить турецких специалистов в процесс реставрации халцихской мечети Ахмедии, которую уже ведет Грузия.
Переговоры о защите культурных памятников между Грузией и Турцией ведутся с 2005 года. Несколько раз они были приостановлены. Остановлены из-за принципиальной позиции грузинской патриархии и части оппозиции. Патриархия требовала от турецкой стороны передачи ей нескольких исторических храмов, находящихся на территории Турции, и воздерживалась от согласия на строительство новой мечети Азизии. Свою нынешнюю позицию патриархия обещает обнародовать после возвращения Ильи II из Германии, где он находится в настоящий момент. Одноименная мечеть в Батуми была построена в XIX веке. Лидер движения «Служи Грузии» Мурман Думбадзе выступает категорически против постройки новой мечети. Сегодня он совместно с несколькими НПО вновь призвал турецкие и грузинские власти не оформлять окончательный меморандум.
Историческая память нам диктует, что мы не должны подписывать это соглашение. Азизия был османским султаном, поработившим Аджарию. Постройка новой мечети, которая будет носить его имя, была бы равносильна тому, если бы мы водворили на место памятники Ленину. Все это может нагнетать ситуацию.
Но в Батуми многие не разделяют мнение Думбадзе. Эмзар Кахидзе, историк по профессии, недоумевает по поводу опасений противников строительства мечети.
Понятно, что у Грузии было много исторических врагов, но нельзя же мыслить догмами Средневековья, как можно постоянно твердить, что турки на нас когда-то нападали. Такое мышление бесперспективно в 21 веке.
Мнения жителей Батуми тоже расходятся.
Я сторонник того, чтобы мечеть была построена. В Грузии очень много мусульман, и это нужно сделать.
Хорошо, что грузинские церкви восстановят в Турции, но взамен потребовать построить новую мечеть, это, мне кажется, чересчур.
В восстановленных грузинских храмах дадут нам возможность молиться? Если нет, тогда почему здесь мечеть должна быть действующей?
Спрашивает пожилой житель Батуми. Историки говорят, что на споры нет времени. Ни разу не подвергавшиеся реставрации памятники грузинской культуры Ошки и Ишхани эту зиму могут не пережить. По их мнению, нельзя допустить, чтобы уникальное историческое достояние, ставшее символом грузинского государства и идентичности, кануло в лета. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали о предстоящих выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия беседовала Зарина Санакоева, работе которой не помешала даже сильная вьюга.
Вы знаете, сколько уже кандидатов вы заявили желание вообще баллотироваться в президенты?
Точно не знаем.
А приблизительно?
Да приблизительно много, их говорят.
А вы пойдете на выборы?
Я тоже думаю, пока. Пойду, не пойду.
А почему вы сомневаетесь?
Как почему сомневаюсь? Не знаю. Там одни аферисты сейчас. Ну, не верю. Потому и не верю.
Я вот стихотворение пишу. Баранкевич, чудеса творил здесь. Бои вражеские шли, к целовал танки подошли. То ли русский генерал героически сражал. Он грузинов ругал матом и стреляли их автоматом. Здесь вражеские танки он гранатами взрывал. Жадность фраера губит, жадность. Скажите вот кому-нибудь на уборке, вот, пожалуйста, улиц. Никто не запишется там в кандидата. Там, где деньги, туда и записывается.
Ну, говорят, что будет Польша. Это очень плохо. Это лично мое мнение, это очень плохо, что так много кандидатов. Ну, не знаю, ну это плохо. Ну, сколько можно провести, вот это уже третий раз. Например, я вот в выборе в этот раз, я уже не пойду.
Не должно быть больше трех. Сейчас пока думаю, что будет 9.
В нашей маленькой республике почему получается так, что столько кандидатов у нас бывает в президенты?
Что вам ответить, интересно? Почему люди сами не думают, если я недостоин и не уверен в своих возможностях? И тому подобное. Зачем я должен быть президентом? Уровень должен быть. Это некрасиво. В России то 5 кандидатов. А вот по информации уже 9 у нас.
Выборы у нас были. Они состоялись. Я проголосовала, дважды проголосовала. Но мой голос где-то еще и гуляет. Я не нашла свой голос. Увы. Третий раз я уже не собираюсь идти на выборы. Я считаю, что при такой огромной стране, как Россия, там только 4 кандидата. Мне просто стыдно даже думать, что в такой маленькой республике у нас уже 8 зарегистрированных. Смешно. Стыдно должно быть им самим. Народу что? Нам придется, наверное, голосовать. Может, я не знаю, к тому времени, может, я еще подумаю, может, и буду голосовать. Но я не знаю, за кого мне голосовать.
Ну, смотри, что без президента вообще не останется.
А что, есть риск, что останемся без президента вообще?
Ну, так без президента не останемся, но, может, останемся исполняющим обязанности президента.
Почему столько кандидатов у нас бывает?
Ну, видимо, там место хорошее, безответственное. И кое-кому может это нравится. Но если я буду нести ответственность, действительно, как положенная, значит, чтобы отвечать за все, и за порядок, и за дисциплину, и за улицы, и за город, полностью за республики, полностью за рассуждение сел, я думаю, что там поработать надо будет. Ну, дай Бог, чтобы такой президент к нам пришел.
Вы пойдете на выборы сами?
Вот, знаете, вот, выборы для меня это праздник. И на праздник кто не пойдет?
Рубрику «Голоса» подготовила Зарина Санакоева. Мы приносим извинения за качество звука.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный пожаром в здании главпочтамта. Уже известно, что здание собираются восстановить в его историческом виде, рассказывает Виталий Шария.
Когда позавчера в 10 часу утра я стоял у здания главпочтамта и смотрел, как пожарные сражаются с пламенем, которое продолжало бушевать на некоторых его участках, услышал предположение, что, наверное, службы госкомпании «Абхазсвязь» и «Сухумского почтамта» временно разместят в расположенном неподалеку в 2 кварталах комплексе зданий центральной телефонной станции. Так оно и вышло. Сегодня я побывал на месте их временной дислокации. Сухумскому почтамту выделили большую комнату на первом этаже 3-этажного здания, расположенного во внутреннем дворе телефонки госкомпании «Абхазсвязь», 2 кабинета на 3-м этаже большого здания, которое расположено по улице Академика Сахарова. Обошел всех знакомых сотрудников этих организаций и выразил им сочувствие. Сухумский почтамт, в штате которого состоит более 30 человек, пережив шок, уже через день приступил к своей повседневной работе, рассказывает главный бухгалтер почтамта Нина Викторовна Лисовцова.
Междугородняя связь выделила нам какие-то столы, какие-то шкафы, необходимые, стулья. Обустраиваемся. Прием писем будет осуществляться в зале переговорного пункта. Обустроится рабочее место в течение 1-2 дней.
В ходе разговора вспомнили и о вчерашнем происшествии, когда после обильного снегопада на повороте на новый район огромный эвкалипт упал на проезжавшую газель Сухумской ГТС, одной из служб госкомпании «Абхазсвязь», и трое ехавших в ней были на волосок от гибели. Как тут не вспомнить абхазскую поговорку «упавшего с дерева змея укусила». А тому, что, как рассказали мне, произошло недавно с директором столовой «Березка», тоже моим давним знакомым Анатолием Никульниковым, больше всего подходит русское выражение «из огня да в полымя». У него до этого в январе пожар случился дома. Семья его ютится пока у друзей, а часть спасенных из огня вещей он временно перевез в помещение столовой. И вот теперь они погибли в огне нового пожара. В руководстве республики пообещали восстановить почти 100-летнее здание главпочтамта к концу года. При этом будет сохранен его архитектурный облик. Но внутри, конечно, все надо сделать по-новому, современному. При этом условились, никаким магазинам, ресторанам и так далее помещения в аренду отныне сдаваться не будут. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Цхинвали завершает свою работу, приглашенные в самопровозглашенную республику врачи глазной клиники прозрения. На прием к медикам в течение 2 недель старались попасть не только горожане, но и жители отдаленных районов. Над темой работала наш корреспондент Ганна Яновская.
Медикам удалось провести обследование более 1000 граждан Южной Осетии. К специалистам из Северной Осетии выстраивались колоссальные очереди. Даже журналисты, которые хотели пообщаться с врачами, сумели сделать это только после того, как поток людей пошел на спад. Врач-офтальмолог Инга Дзукоева рассказывает о миссии группы северо-осетинских офтальмологов.
В Южную Осетию мы приехали в составе нашей бригады для того, чтобы проводить консультации, обследования пациентов, отбирать пациентов на операции, проводить процедуры, лечение. Отобрана была группа в количестве 13 человек на операции по лазерной коррекции зрения.
Операции были проведены бесплатно, так как визит врачей – это инициатива Министерства здравоохранения республики. Государство оплачивало все расходы пациентов, включая затраты на дорогу и послеоперационное наблюдение. 13 человек, которым удалось оказать помощь – молодые люди. Однако, с сожалением, говорит Инга Дзукоева, среди тех, кто прошел обследование, немало нуждающихся в хирургическом вмешательстве, может быть не столь оперативным.
Много таких пациентов, нуждающихся в операции. Мы продолжаем сотрудничать с правительством, с Минздравом, чтобы помочь всем пациентам, которые нуждаются, более 500 человек.
Бригада установила специальное оборудование в отведенном ей кабинете в городской поликлинике. В небольшой комнате работали 4 аппарата, способных осуществлять всесторонние исследования роговицы, включая процедуру УЗИ глаза. Медики привезли с собой и оборудование для проведения лечебных процедур на месте.
Мы привезли аппаратуру для проведения физиопроцедур. Это лазерная стимуляция и электростимуляция глаз. Это для детей, у которых есть отклонение в зрении. Вот на данный момент у нас в кабинете находится ребенок. Он прошел, уже заканчивает курс лечения лазерной электростимуляции. Надеемся, что зрение будет лучше.
Аслан Плиев – один из 200 обследованных детей. Отец 7-летнего пациента Сергей в восторге от представившегося случая проверить зрение своего мальчика. По его словам, среди его знакомых, обратившихся к специалистам клиники прозрения, едва найдется такой, кто остался бы недоволен работой медиков. А соседу Сергея и вовсе посчастливилось попасть в число 13 человек, отобранных для операции.
Я узнал об их приезде и привел сына. У нас проблем со зрением вроде не было, но иногда сын мог часами трогать глаза, что-то ему мешало. Вот мы и решили все же провериться у врачей. Когда нас посмотрели, то выяснилось, что у сына есть некоторые отклонения. Нам назначили 5-дневную процедуру.
Объясняя это, Сергей светится, как будто внутри него зажгли лампочку. Да и Аслан не похоже, что сильно горевал из-за необходимости посещать врача.
Я хожу всегда с папой, не боюсь аппарата.
Это не больно?
Нет.
Я читаю книжки после того, как выхожу из кабинета.
Министр здравоохранения Лариса Валиева вспоминает, как эти же самые врачи побывали в Цхинвале еще в 2007 году. Но тогда они приехали сами по себе, заработать денег. Сегодня же их приглашает Южная Осетия, оплачивая, естественно, их услуги.
Не все могут себе позволить такую консультацию. Заключили с ними договор. С утра до вечера они их смотрели. Очень люди наши довольны. Еще просили, чтобы продлили эти медосмотры. Но у нас финансовые возможности тоже этого не позволяют. Поэтому пока мы вот остановились.
По словам министра, ее ведомство будет искать дополнительные средства для дальнейшего сотрудничества с клиникой. Сегодня, как утверждает Лариса Валиева, и в республике есть квалифицированные окулисты. Дело в недостатке необходимого оборудования. Но, говорит она, если югастинское правительство примет план реконструкции операционного блока республиканской больницы, предложенный Министерством здравоохранения, то глазные операции можно будет проводить и в самой Южной Осетии. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Согласно поправкам закона вещателя, с 1 января 2011 года информация о владельцах электронных СМИ перешла в категорию публичной. Тогда же и стало известно о новых владельцах телекомпании и медиа. Это приближенные к власти бизнесмены. Среди них бывший министр экономики и один из лидеров национального движения Георгий Арвеладзе. Телекомпания и медиа, которую в 2001 году основал Бадри Патаркацашвили, за свою почти 12-летнюю историю вещания поменяло много владельцев, в конце концов став одним из наиболее самоотверженных рупоров власти. О том, какой эволюционный путь прошла компания с момента основания по сегодняшний день, большой материал нашего тбилисского корреспондента Ноны Суварян, который сегодня заменит нашу традиционную рубрику «Панорама».
День 7 ноября 2007 года оказался переломным не только в истории телекомпании и медиа, но и грузинской журналистики вообще. Тогда после нескольких разгонов мирных акций на улицах Тбилиси вооруженные спецназовцы ворвались в здание телекомпании и разгромили ее. Этому предшествовало заявление Патаркацишвили о том, что бросит все свои силы на освобождение Грузии от фашистского режима Саакашвили. Телекомпанию закрыли. Хотя завладеть телекомпанией власти пытались еще до этого. Мало кто знает, что в конце 2006 года между бизнесменом и первыми лицами страны проходили переговоры. В обмен на телекомпанию ему предлагали пакет акций грузинской железной дороги. Власть, по иронии судьбы, представлял тогдашний министр экономики и один из нынешних владельцев Имеди Георгий Арвеладзе. Но переговоры провалились. Бизнесмен понял, что его могут кинуть. Руководство страны понимало, что не может просто запретить Имеди вещать. Одним из методов изменения ее политического профиля стало давление на журналистов. Мераб Метревели, в то время сотрудник телекомпании, вспоминает, как ему позвонили и предложили другую работу, пообещав удвоить зарплату.
Была тактика такая. Ко всем журналистам на переговорах посылали тех, кто с ним имел какой-то связь, то есть дружил, или в Грузии маленькая страна, кто-то кого-то родственником является и так далее. Вот так они выходили на каждого журналиста. Многим предлагали ВС с кредитами, покроем эти кредиты. Руководили этим процессом. Как говорят, лично Гиви Таргамат, это председатель одного из комитетов парламента.
Часть журналистов тогда покинула Имеди, но многие остались. 12 декабря 2007 года Имеди вновь выходит в эфир. Частично благодаря усилиям местных правозащитников и журналистов, частично из-за давления со стороны международного сообщества. Серьезную роль сыграл в этом деле и спецпредставитель Евросоюза и США Адам Михник, вспоминает Звиад Куридзе.
На одной пресс-конференции сказал сам Адам Михник, он встретился с президентом Саакашвили, когда Саакашвили начал апеллировать на суд, что вот суд как примет решение, это не моя воля, чтобы открыть или закрыть телевидение и так далее. И тогда Михнин сказал, что я тоже постсоветский человек, я хорошо знаю этой большевистские штучки, и вообще, если вы не откроете через 5 дней телевидение, я скажу в Нью-Йорк Таймс, что вы лгун. И покинул кабинет президента Грузии.
На сей раз и медиа оставалась в эфире недолго. 26 декабря после вечернего выпуска новостей сами журналисты журналисты телекомпании заявили, что на время прекращают вещание. Они объяснили, что не могут работать в условиях, когда с одной стороны власти развернули против них грязную кампанию, с другой – сам владелец принял решение участвовать в президентских выборах. Телекомпания молчала 8 месяцев, и как раз в этот промежуток времени с Эмеди произошли существенные перемены. 12 февраля 2008 года внезапно скончался Бадри Патаркацишвили. Пока члены семьи бизнесмена оплакивали потерю, на сцене появился его дальний родственник Джозеф Кей. Размахивая завещанием Патаркацишвили, он утверждал, что является управляющим всей его собственности. Журналисты Сичинава вспоминают, как на встрече с сотрудниками Имеди супруга Патаркацишвили Инна Кудавадзе категорически отвергла все притязания Джозефа Кея на имущество покойного олигарха.
Она сказала, что власти продолжают с ней борьбу, которая началась с 2007 года. Они вновь пытаются отнять у семьи телекомпанию.
Тогда же семья Патаркацишвили обратилась с исками против государства в международные и арбитражные суды. Тяжба между грузинскими властями и семьей Патаркацишвили носила закрытый характер и завершилась в июне 2011 года мировым соглашением. Наследники олигарха отказались от телекомпании, получив взамен часть его активов. Государственные структуры расчищали дорогу Джозефу Кею к телекомпании разными средствами. Владелец контрольного пакета акций Имеди, друг Патаркацишвили Коги Джаушвили, рассказал, как спустя несколько дней после смерти бизнесмена его заставили отказаться от своей доли.
Финансовая полиция от меня потребовали написать заявление о том, что я по своему желанию покинул пост председателя наблюдательного совета акционерного общества Имедиа. Скажу коротко, в отношении меня применили грубые формы психологического давления. Я был вынужден подписаться под заявление.
Джозеф Кей оставался единоличным владельцем Имеди недолго. 25 февраля он продал 90% акций холдинга, объединяющего телекомпанию и радио Имеди, компании RAK Georgia Holding, зарегистрированной в офшорной зоне. Власть Грузии долго вводила в заблуждение общество, утверждая, что эта компания является дочкой арабского инвестиционного фонда Ракия. В начале февраля 2010 года ложь вышла наружу. Представители Ракия заявили, что они не владеют телекомпанией в Грузии. Кто же скрывался под офшорным покровом? Ответов не было тогда. По сути, нет их и сегодня. Однако новая редакционная политика Имеди давала основания предполагать, что ее акции перешли в собственность либо крупных чиновников, либо аффилированного с государством бизнеса. В сентябре 2008 года телекомпания возобновляет вещание. Незадолго до этого творческий коллектив на собрании получает ясные инструкции, говорит Эси Чинава.
Были названы имена нескольких экспертов, от интервью с которыми нам посоветовали воздержаться. Был также совет не освещать проблемы беженцев.
В июле 2009 года директором холдинга становится соратник президента Георгий Арвеладзе. Как говорит эксперт в области масс-медиа Звиат Коридзе, его кандидатура была выбрана не случайно.
Вот эту грязь, которая была на лице у правительства после 7 ноября 2007 года, кто-то должен был сменить. Это было возложено на Георгия Арвеладзе.
В очередной раз Имеди поменяла владельцев уже в конце декабря прошлого года, после того, как был принят закон, запрещающий зарегистрированным в офшорных зонах организациям владеть электронными СМИ. RAK Georgia Holding ушла со сцены. Собственником большей части акций телекомпании, 45%, оказался Георгий Арвеладзе. Владельцем еще 30% – директор компании «Алгоритм» Георгий Корахашвили. Именно эта компания в 2010 году перечислила на счет правящей партии нацдвижения 50 тысяч лари. Остальные акции разделили между собой Джозеф Кей и Георгий Микеладзе. О последнем известно, что в апреле 2010 года мэрия Тбилиси сроком на 35 лет передала его компании B&B Provisions право управлять принадлежащей ей ООО «Тепличное хозяйство». Как заявил Георгий Арвеладзе, эти бизнесмены, как и он сам, участвовали в управлении RAK Georgia Holding. Многие задаются вопросом, как такая гигантская доля акций оказалась в руках Георгия Арвеладзе. Как смог бывший чиновник, покинувший правительство, согласно его же декларации о доходе с 5000 лари в кармане, приобрести собственность, стоимость которого оценивается в миллионы долларов? Сам Арвеладзе просто отказался отвечать на этот вопрос, заявив, что ни один закон не обязывает его называть сумму, за которую он приобрел долю в телекомпании. Кроме того, по его словам, часть из 45% участников акции он получил в дар за великолепный менеджмент. В интервью газете «Резонанси» Арвеладзе процитировал заявление «Рак Джорджия Холдинг».
Тут прямо написано, что 45% передается Георгию Арвеладзе. Часть за успешное управление, во время которого компания и ее собственность, радио и телевидение и меди были выведены из тяжелого финансового кризиса.
Но заявления Арвеладзе совсем не развеяли подозрений представителей общественности, что нынешние собственники – лишь подставные лица, прикрывающие первых лиц страны, говорит эксперт по вопросам экономики Гия Хухашвили.
На самом деле никакой Арвеладзе и другие товарищи, которые там расписаны в реестре, не являются реальными владельцами. То есть, начиная с того дня, когда телевидение было оформлено на самозванца Джозефа Кея, по сей день ничего не меняется. Телевидение стоит под контроль власти. Просто имена, фамилии меняются, но системный контроль остается неизменным. Об этом говорит не просто трезвая логика, но об этом говорит и информационная политика, которую мы наблюдаем в течение всех этих лет на этом телеканале. Чистой воды пропаганда.
Хухашвили считает, что история телекомпании и медиа – один из наиболее красноречивых примеров девальвации всех атрибутов реальной демократии. Права на собственность, свободы слова. Сегодняшнее состояние телекомпании эксперт по вопросам СМИ Звиат Куридзе охарактеризовал одной фразой.
Имеды сегодня – это просто монумент, что когда-то здесь было свободу слова.
Материал подготовила Нона Суварян. Ну, а наша программа, ежедневная информационно-аналитическая программа, подошла к концу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.